Итак, сегодня мы начинаем изучать послание к римлянам, и у нас первая глава. Само послание к римлянам, по свидетельству исследователей, написано примерно в 58 году нашей эры, и писал это послание апостол Павел, будучи в Коринфе. Ну, чтобы ориентироваться по времени, как говорят историки, обезглавлен был апостол Павел где-то в 64-67 году, ну, по разным источникам. То есть, спустя примерно 7-8 лет после того, как было написано это послание. Обезглавлен был в Риме, как говорят комментарии, поскольку он был римским гражданином, и его не подвергли распятию, а обезглавили. Известно из Писания, известно, что апостол Павел имел огромное желание проповедовать в Риме. Почему в Риме? Потому что Рим – столица Римской империи. Рим имел власть во всех провинциях. В книге Деяний мы видим, как апостол Павел пишет о том, что намеревается пройти Македонию и Ахаю и потом направиться в Рим. Это книга Деяний, 19 глава, 21 стих написано. Когда же это совершилось, это там в Эфесе. Многие уверовали. Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. То есть апостол Павел направляется в Иерусалим и оттуда должен уже идти в Рим. Ну, надо, наверное, сказать несколько слов о самой римской общине, общине учеников Иешуа Машиаха. В отличие от других общин, куда апостол Павел пишет свои послания, римская община не была основана апостолом Павлом. Эта община уже существовала в Риме, еще до прихода туда апостола Павла. И особенность этой общины была в том, что в начале своего существования она была полностью из уверовавших из язычников, потому что сначала император Тиберий, потом после него пришел Клавдий, и также где-то в 40-е годы издал указ о том, что иудеям нельзя жить в Риме. И, в общем, долгое время в Риме не было ни одного иудея, а проповедь о Иешуа Машиахе, проповедь апостола Павла, его служение распространялось и до Рима в том числе. И когда умер император Клавдий, то по римским законам все указы императора после его смерти они отменяются. Приходил новый император, он издавал свои указы. То есть этот указ о том, что иудеям нельзя жить в Риме, был автоматически отменен, и иудеи стали возвращаться в Рим. И, безусловно, среди них были иудеи, которые приняли веру Иешуа Машиаха, и они стали присоединяться к римской общине уверовавших из язычников. Причем в Риме было несколько общин, и они находились в разных районах, и эти районы там по статусам, ну, есть бедные районы, есть средние районы, по достатку жителей района. И во многих этих районах действовали общины Машиаха, Иешуа. В основе этих общин были домашние общины. И люди присоединялись к этим общинам, кто там поблизости жил и знал об этой общине. И вот когда иудеи стали возвращаться в Рим, то уверовавшие иудеи стали присоединяться к этим общинам. И понятно, что уверовавшие иудеи, то есть иудеи, которые приняли верой Иешуа как своего Машиаха, и уверовавшие из язычников, ну, в частности, в Риме, в то время, когда иудеи стали туда возвращаться, они по-разному выражали свою веру в Иешуа Машиаха. Ну, хотя бы вспомните первоапостольскую общину, как Яков говорит, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, то есть служение в скинии по образу. И вот апостол Павел, узнав об этом, о том, что иудеи возвращаются в Рим, и уже есть общины, где иудеи и еллины вместе поклоняются Всевышнему через Иешуа Машиаха, и слышит об этих разногласиях там, недопониманиях. Вот он решает написать туда вот это свое послание. Заметьте, когда он другие послания пишет, он имеет там знакомых людей, к которым он обращается, и он в курсе жизни самих общин, куда он пишет. А вот в Рим как бы никаких личных связей, личных обращений в послании римлянам мы не видим. И цель апостола Павла, ну, представьте, пишет в незнакомое место, и ему надо представиться и написать, с какой целью он все это пишет. Пишет он как раз это послание с целью объединить в единое целое уверовавших иудеев и уверовавших из язычников. Представляете, какая грандиозная цель, да, замысел. И насколько важно правильно истолковать послание римлянам. Потому что, начиная с Первого Иерусалимского собора, что делать с уверовавшими из язычников, вопрос в общине, в иудейской общине. Последний раз я столкнулся с этим вопросом в 2007 году, когда был в Москве на конференции еврейских мессианских служителей. И там тоже поднялся вопрос о том, вот сейчас евреи возвращаются к Торе, а в наших общинах много язычников, а язычникам Тора не нужна, но это наследие римского мессианского христианства, да? И опять вопрос, а что делать с уверовавшими из язычников? Так что послание римлянам, оно уже 2000 лет почти, является очень важным посланием для того, чтобы через это послание увидеть. Ну, естественно, надо увидеть и понять это послание, чтобы понять, как апостол видит эти взаимоотношения уверовавших иудеев, уверовавших язычников в одной общине. Потому что с теологией римского христианства действительно в общине уверовавших иудеев язычникам делать нечего. Как бы. Там же они говорят, вам Тора не нужна. Идите к своему Иисусу, вы спасены, у вас все хорошо. А по сути, не по любви поступают. Как я в одной проповеди говорил. Так вот, по сути, послание к римлянам апостола Павла является чисто теологическим таким посланием, цель которого – снять вот эти разногласия и противоречия в общине, которые связаны с присутствием в одной общине уверовавших иудеев и уверовавших из язычников. Начинает, как обычно, апостол Павел это послание с представления себя, с приветствия. Первый стих, первая глава послания римлянам написано: «Павел, раб Иешуа Амашеха, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Заметьте, какой оборот. Благовестие Божие. То есть, благая весть самого Всесильного. А в послании евреям, в 4 главе, во 2 стихе мы увидели, что речь-то идет о Торе Всесильного, благовестие Всесильного. То есть, мы видим, что сразу после представления себя Павел говорит, что он раб Иешуа Машеха. Что значит раб? Это значит слуга, который полностью повинуется своему господину. И призван он своим господином именно к проповеди благовестия Всесильного, то есть Торы Всесильного. Или по-другому призванный нести свет Торы как иудеям, так и еленам. Второй стих. Которого Всесильный прежде обещал через пророков своих. То есть благовестие. Вот это благовестие, которое будет проповедано не только иудеям, но и язычникам, всем еленам. Всевышний об этом говорил через своих пророков в Святых Писаниях. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Всесильного в силе по духу святыни через воскресение из мертвых. А Иешуа Амашехе, господине нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иешуа Амашехом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Всесильного, призванным святым, благодать вам и шалом от всесильного Отца нашего и Господина Иешуа Амашеха». Вот такое начало послания, в котором Павел излагает и цель письма, и цель своего служения, и говорит о том, что все это уже было предсказано пророками, сказано Всевышним через пророков в Священных Писаниях. Павел говорит о том, что повеление Всевышнего своему рабу по имени Израиль нести свет Торы всем народам было сказано Всевышним через пророка Исаиягу еще до того, как все это начало происходить. В 49 главе пророка Исаиягу с 1 по 6 стих как раз об этом говорится. Написано. А написано это было примерно за 700 лет до прихода в этот мир Амашеха через рождение младенца Иешуа. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Привечный призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелой, застренную в колчине своем, хранил меня. И сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Вот из этого текста мы уже видим то, чего мы не видели в Торе. Помните, когда Яков борется с некто всю ночь, и на утро получает имя Израиль. И возникает такое недоумение. Об этом имени мы как бы до этого ни разу не читали в Торе. А в принципе, когда кто-то борется, чтобы получить что-то, то как минимум он должен знать, за что он борется, правда? И вот только через пророка Исаиягу мы узнаем, что, оказывается, Израиль – это имя Сына Всевышнего еще до сотворения этого мира. Уже в замысле Всевышнего есть сын, раб Всевышнего по имени Израиль. И это имя не относится к народу Израиля. А народ Израиля является как бы клеточками тела Сына Всевышнего, который есть Израиль. Ну так, чтобы понятно было. Сейчас мы это увидим. «Ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Потому что на сегодняшний день иудейские комментарии, они все в один голос утверждают, что здесь речь идет о народе Израиля. «Ты, раб мой Израиль». Ну действительно, Израиль – народ Всевышнего, и он раб Всевышнего. Но вот смотрите, что здесь пишется дальше. «А я сказал, напрасно я трудился, ни на что вообще истощал силу свою. Но мое право у Привечного, и награда моя у Всесильного моего. И ныне, говорит Привечный, образовавший меня от чрева в раба себе, смотрите для чего. Это, говорит, раб Всевышнего по имени Израиль, чтобы обратить к нему Якова, ну, с этим понятно, и чтобы Израиль собрался к нему». И согласитесь, как-то не стыкуется, если понимать так, что раб Израиль – это народ Израиля, то как народ Израиля, значит, будет рабом Всевышнего, чтобы Израиль собрался к нему? Вот через это мы видим, что раб Израиль – это и есть сын Всевышнего, и он раб у Всевышнего именно для того, чтобы обратить к нему Якова, ко Всевышнему, и чтобы Израиль собрался ко Всевышнему. «Я почтен в очах Привечного, и всесильный мой – сила моя». Вот сущность имени Израиль. Всесильный мой, сила моя. Правящий силой всесильного Израиль. И Яков, когда всю ночь боролся, вот он как раз и получил это имя. Израиль. И он сказал, это Всевышний говорит, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. И вот здесь уже мы однозначно понимаем, что речь-то идет о Сыне Всевышнего, о Машиахе, который в этот мир приходит через рождение младенца Иешуа. И об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 2 глава. Я прочитаю с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Шимон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. А утешение приходит Амашеахом через познание его, как апостол Павел пишет в 1 главе второго послания Коринфянам. И Дух Святый был на нем. Смотрите, муж праведный, благочестивый. Машиах Иешуа еще не пришел в этот мир. Вернее, он вот только-только родился, младенец. А праведник в Духе Святом ходит. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Всесильного и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, с шаломом. Ибо видели, очи мои, спасение твое, Иешуа твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников». Это то, что мы читали у пророка Исаиягу в 49 главе, в 6 стихе. «Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И вот Шимон, праведник в народе Израиля, по вдохновению, под водительством Духа Святости, Духа Машиаха, приходит в храм и говорит: «Вот сейчас я вижу твоего Иешуа, твое спасение, которое ты уготовил пред лицом всех народов, то есть для всех людей. Свет к просвещению язычников. Свет, который в Торе, который в Машиахе. И славу народа твоего Израиля». Когда Тора входит внутрь человека, Машиах становится мыслями души человека, слово Всевышнего, тогда Всевышний, живущий в этом слове, он сияет своей славой через Машиаха, через человека, в котором живет Амашех. И это народ Израиль. Другими словами, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля, вот этот свет, просвещая язычников, вводит их в общество израильское, и они начинают светить светом Всевышнего, славой Всевышнего, так же, как и сыновья Якова, сыновья Израиля. Также сам Павел свидетельствует о своей встрече с Иешуа по дороге в Дамаск и говорит об этом же, о том, чтобы открыть глаза язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету Торы и от власти сатаны к власти Всевышнего, которая раскрывается через его заповеди, повеления и уставы. И верою в искупительную жертву Иешуа, Амашеха, получили прощение грехов и жребий или наследие с сынами Израиля, со священными. 26 глава книги Деяний написана с 13 стиха. «Среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба света». Апостол Павел свидетельствует о том, как он получил благодать и апостольство от Всевышнего через Иешуа Машиаха на это служение. Нести свет Торы язычникам. «Я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Шауль, Шауль, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. А я сказал: кто ты, Господин? Он сказал: я Иешуа, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им». Вот видите, Иешуа посылает Павла, то есть получает Павел апостольство, посланничество от Иешуа. Для чего? Открыть глаза язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету, а свет он в Торе, Тора есть учение о свете, и от власти сатаны к всесильному. То есть есть в этом мире власть сатаны, и люди, находящиеся во тьме, они полностью покорены этой властью, находятся в рабстве у этой тьмы. И Всевышний сделал все для того, чтобы люди могли освободиться от этого рабства и перейти под власть Всесильного. А власть Всесильного выражена в его заповедях, повелениях и уставах, его законах. И веруя в меня, в Иешуа Машиаха, получили прощение грехов и жребий с освященными. То есть вошли в духовное наследие сынов Израиля через прощение грехов, через рождение свыше и через это привиться на эту природную маслину, войти в духовное иудеев. Свет находится в Торе Всесильного, которая является естеством Сына Всевышнего. Это мы понимаем. Иешуа посылает апостола Павла проповедовать язычникам этот свет, чтобы они обратились от власти сатаны к этому свету, и верой в искупительную жертву Иешуа Машиаха получили прощение и вошли в духовное иудеев. Апостол Павел сразу в первых строках своего послания говорит о том, что Сын Всевышнего пришел в этот мир через рождение младенца Иешуа, и об этом написано в Писаниях у пророка Ишаягу и в псалмах Давида. И то, что Иешуа Машиах есть Сын Всевышнего, это подтверждает его воскресение из мертвых в прославленном теле. И Павел об этом говорит. «И открылся Сыном Всесильного в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». И именно через него апостол Павел получает, через воскресшего Иешуа Машиаха, получает благодать. Что значит благодать? Мы знаем, что благодать – это и есть Иешуа Машиах, в общем-то. А его полнота состоит из двух благодати. То есть получает рождение от слова Всесильного, вот эта благодать, Сын Всевышнего, возрожденный в сердце Павла, и апостольство, то есть посланничество от Иешуа, о чем мы чуть выше говорили. И все это для чего? Для того, чтобы покорять во имя Его, а имя Его, сущность Его, это и есть Слово Всесильного, Он есть Слово, которое раскрывает миру волю Отца через Его повеления, заповеди, уставы. И вот всему этому покорять все народы, среди которых находятся и римляне. И Павел благословляет их полнотой Амашеха и шаломом Всевышнего. И об этом он говорит так, 6 стих. «Между которыми находитесь и вы, призванные Иешуа Машиахом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, возлюбленным Всесильным, призванным святым, благодать вам и шалом от Всесильного Отца нашего и Господина Иешуа Амашеха». И дальше апостол Павел благодарит Всевышнего, заметьте, благодарит Всевышнего через Иешуа Амашеха. Не Иешуа Амашеха благодарит, Всевышнего вообще не вспоминая, а благодарит Всевышнего через Иешуа Амашеха за то, что вера римлян в Иешуа Амашеха возвещается во всем мире. Смотрите, 8 стих. «Прежде всего благодарю Всесильного моего через Иешуа Амашеха за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Почему это так важно для апостола Павла? То, что римляне уверовали, и их вера возвещается во всем мире. Но, по моему разумению, вот эта благодарность апостола Павла Всевышнему за веру римлян, она подкрепляет дух самого апостола Павла. То служение, которому он посвятил всю свою жизнь, потому что Рим в то время является столицей всей Римской империи. И представьте, когда люди в провинциях слышат, что даже в столице Римской империи сами римляне, причем разных сословий, принимают верой Иешуа Машиаха и переходят от многобожия к вере в единого всесильного Израилева и начинают жить по Торе, то это способствует и служению самого апостола Павла, который, в общем-то, всю свою жизнь без остатка посвятил этому служению нести свет Торы язычникам. И дальше апостол Павел пишет о своем огромном желании прийти к ним в Рим, чтобы поделиться теми откровениями, Павел ведь до этого еще не был в Риме, которые дал ему Всевышний через откровение о своем сыне. 9 стих. «Свидетель мне всесильный, которому служу духом моим, в благовествовании сына его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Всесильного когда-нибудь, благо поспешила, мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». То есть не просто прийти и сказать: «Слышал, Иисус умер за твои грехи, ты спасен». Совсем не об этом. Послание Ефесянам мы вот совсем недавно говорили: неисследимое богатство Машиаха проповедовать, оно в Торе. В тех откровениях, которые апостол Павел получил от самого Всевышнего через Машиаха Иешуа, и сам Иешуа Машиах ему это открывает, как устроять обитель для Всевышнего в человеке, причем речь-то идет о язычниках, и Павлу возвещается тайна, что язычники станут сонаследниками в обществе израильском через благовестие, то есть через проповедь им Торы. И ангелы все смотрят, и они хотят в это все вникнуть, как это все будет. Дело в том, что ангелы – это же духовное творение. И когда Всевышний творил этот мир, есть такой мидраш, что была часть ангелов, которые возражали против того, чтобы творить человека из земли и делать его образом и подобием Сына Всевышнего в этом мире нижних. Они там приводили много аргументов, что это ничего не получится, что они все исказят. И вот сейчас, через служение апостола Павла, ангелы смотрят и хотят вникнуть в эту тайну. Как это? Уверовавшие из язычников становятся храмами, в которых живет сам Всевышний. Это для них большое откровение тоже. Они хотят в это вникнуть и увидеть, как велика премудрость Всевышнего. А Павел... он как раз поставлен служителем для этого. И Павел говорит: «Весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, чтобы вместе утешиться с вами нашей общей верой». Смотрите, Павел иудей, да? А тут римляне, уверовавшие из язычников. А он говорит: «Вместе утешиться нашей верой общей, вашей и моею, но она единая». И Павел хочет прийти и поделиться вот этими откровениями, которые дал ему Всевышний и Иешуа Машиах о себе, чтобы утвердить в этой единой вере, в этих откровениях и уверовавших из язычников, и уверовавших иудеев, чтобы все они были едины в одном теле Машиаха Иешуа, как мы об этом читали во второй главе послания Ефесянам. И дальше Павел говорит о том, что он несколько раз уже намеревался прийти к ним в Рим, но встречал огромные препятствия даже до ныне. Вот я когда это читаю, думаю: смотрите, как в жизни, даже имея посланничество от Всевышнего и обещание Иешуа Машиаха в том, что ему надо проповедовать в Риме, когда смотришь книгу «Деяний», вот мы сейчас уже дочитываем по нашему календарю чтения священных писаний книгу «Деяний», мы видим, с какими трудностями, с опасностями, несмотря на то, что он в узах уже, еще там на корабле чуть не утонули, там 14 дней в посте, ничего не ели, полная неизвестность. И это вот все только для того, чтобы попасть в Рим. А это же воля Всевышнего. И я вот думаю, как это так есть? Вот, казалось бы, если воля Всевышнего, то должны все двери открыться, по красной дорожке войти в Рим там и всем рассказать: я посланник Иешуа Машиаха, вот это вам надо исполнять. Совсем нет. Павел говорит, несколько раз хотел прийти, но все время встречал какие-то препятствия даже до ныне. Вопрос: кто стоит на пути у Павла? Кто строит эти препятствия, если Эйн от Мельвадо, если нет никого, кроме Всесильного? Подумайте над этим. 13 стих. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне. Хотел-то прийти, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». То есть Павел, как верный служитель Иешуа Машиаха, посланный ко всем народам, хочет иметь плод и среди находящихся в Риме. И поэтому он хочет идти туда и благовествовать, но постоянно какие-то препятствия. И дальше он говорит, 14 стих, «Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам». Короче, всем должен. Должен донести до них вот эти откровения. Кто серьезно к ним отнесется, получит жизнь вечную. И так что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. И вот дальше апостол Павел начинает раскрывать суть благовествования Машеха, те откровения, которые Всевышний открывает ему в Сыне, которые содержат в себе саму силу Всесильного, которая приводит ко спасению всякого верующего. И заметьте, это он пишет в послании, как мы говорили, в 58 году из Коринфа, еще лет 5, наверное, до того, как он попадет в Рим. Ну, короче, еще много времени впереди. И он все время хочет прийти, никак не может туда прийти. И вот он пишет, как бы подготавливая вот эту духовную атмосферу учения, которое он хочет преподать римлянам, даже будучи далеко от них, потому что он переживает за вот это духовное состояние римской общины. А все потому, что нет вот этого откровения. У уверовавших иудеев нет того откровения, которое есть у апостола Павла, которое он благовествует среди язычников. Помните, когда мы изучали послание евреям, мы там говорили, что автор послания евреям, похоже, что он один из учеников апостола Павла, но из уверовавших иудеев. И мы видим, как этот автор послания к евреям, он пытается донести уверовавшим иудеям, которые до сих пор являются уверовавшим в Иешуа Машеха, но ревнителями служения в скинии по образу. И он хочет донести им откровение апостола Павла о том, что теперь-то скиния внутри. Об этом надо заботиться, чтобы там возрастала скиния, чтобы там приносить духовные жертвы Иешуа Машеха. И вот Павел, значит, получает информацию, что иудеи стали возвращаться в Рим, а там есть уверовавшие из язычников, и общины уже сформировались, и там получаются какие-то нестыковки во взаимоотношениях. И вот он пишет туда это послание, чтобы принести туда благодать и шалом. И он говорит, я не стыжусь благовествования Машеха, потому что это благовествование есть сила всесильного ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потому что им вверено слово, а потом и елену. Возникает вопрос, а в чем суть силы всесильного, которая сокрыта вот в этом благовествовании о Машиаха, то есть неисследимого богатства Машиаха, которое сокрыто в Торе, которое благовествует апостол Павел? В чем суть этой силы всесильного там в этом благовествовании апостола Павла? И дальше он продолжает. В том, что тот, кто верой растворяет слово всесильного в своей душе, которое он слышит, а для этого надо иметь вот это духовное слышание через рождение свыше, потому что кровь и плоть Царство Божие не наследует. Наследует Царство Божие вот это новое творение, которое сейчас взращивается в душе человека через обновление духа ума. Так вот, когда человек растворяет верой слово всесильного в своей душе, то что с ним происходит? Это слово укореняется в его душе, меняет мысли его души, меняет основание, стоя на котором этот человек принимает решение, как ему поступать в той или другой ситуации. И вот когда его основанием становится слово всесильного, вот это слово дает ему силу противостоять греху, который раньше держал этого человека в рабстве. Такой человек начинает жить по заповедям Всевышнего, возрастать в познании Амашеха, будучи водим духом Амашеха. И когда он попадает в трудные ситуации, дух проговаривает ему слово всесильного, и он верой принимает это слово, твердо становится верой на это слово, и в этой трудной ситуации остается непоколебим, и через это высвобождается сила, которая в слове в его жизни, и он не ломается в духе, он остается верным заповедям Всевышнего. И именно так раскрывается праведность всесильного, живущего в этом человеке. И об этом дальше говорит апостол Павел, 17 стих. В нем, в этом благовествовании, благовествование о Машиах, открывается праведность всесильного от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Помните, здесь же в послании Римлянам в 10 главе апостол Павел напишет о том, что цель Торы и есть о Машиах праведности всякого верующего. То есть о Машиах, живущий в человеке, он как раз и является праведностью всесильного в этом человеке. И апостол Павел приводит здесь слова Всевышнего, сказанные им через пророка Аввакума. Во 2 главе, 4 стих, там написано: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». И вот этот текст «праведный своей верою жив будет», у мудрецов очень много комментариев на этот текст. При этом многие из них сходятся в том, что это один из важнейших текстов священных писаний, но, по моему разумению, единственный, кто раскрыл истинный духовный смысл этого пророчества, это как раз и есть апостол Павел, который сказал, что тот, кто праведен, то есть тот, кто старается исполнять заповеди Всесильного, как в Торе написано, ибо всем праведность наша, если мы будем стараться исполнять заповеди Всесильного. Так вот, тот, кто праведен, то есть тот, кто старается исполнять заповеди Всесильного, будет жив только в том случае, если будет иметь вот эту способность слышать живое слово Всесильного, рема, которое Всесильный проговаривает человеку в его сердце. Не только слышать, но и растворять это слово своей верой в своем сердце. Это слово становится основанием его жизни в этом мире и дает силу побеждать в тех трудных ситуациях, через которые он проходит. И вот именно через это переходить из веры в веру, из силы в силу. Вот мы только что говорили, как бы и Павел хочет проповедовать в Риме, и Иешуа Машиах говорит, что тебе надлежит проповедовать в Риме. А мы видим, что постоянно у него препятствия на пути в этот Рим. То есть, рискуя своей жизнью, он, в общем-то, попадает в Рим. И тем не менее, он остается в вере и доверии Иешуа Машиаху. Когда Машиах Иешуа посылает своего ангела и говорит: Павел, не бойся, я же тебе сказал, что ты будешь в Риме проповедовать, так что Всевышний тебе дарует и всех, кто с тобой, никто не погибнет. Но корабль и все, что на корабле, погибнет. То есть, растворяя слово рема в своем сердце, человек переходит из веры в веру, из силы в силу. Другими словами, праведный тот, кто исполняет заповеди Всесильного, своей веру жив будет, если будет постоянно находиться в личном общении с Духом Всесильного в Иешуа Машиахе, послушаясь тому, что говорит Дух Всесильного. Это и есть суть сынов Всесильного, потому что они водимы Духом Всесильного. А дальше апостол Павел начинает говорить о тех, кто подавляет истину неправдой. То есть до этого Павел показал путь в полноту возраста Машиаха для уверовавших как из иудеев, так для уверовавших и из язычников. А вот дальше он начинает говорить о тех, кто подавляет истину неправдой. 18 стих. «Ибо открывается гнев Всесильного с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Каким образом происходит подавление истины неправды? Помните, Пилат сказал: «А что есть истина?» То есть даже Пилат не знает, что такое истина. То есть для того, чтобы понять, каким образом происходит подавление истины неправдой, нам нужно прежде ответить на вопрос, кто есть истина. Царь Давид в 118-м псалме говорит о том, что истиной является Тора Всесильного, которую он дал через Моше для научения своего народа. 118-й псалом, 142-й стих написано: «Праведность твоя – праведность вечная, и Тора твоя – истина». Иешуа говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». А в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, апостол Павел как бы связывает эти два понятия – Тору и Амашеха. С 1 по 4 стих Павел говорит о том, что Тора и есть содержание, то есть учение о свете, сам вот этот свет – это и есть содержание Амашеха, который был уже тогда, когда народ выходил только из Египта. То есть за 1500 лет до рождения Иешуа Амашех уже был в мире. Смотрите, 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 4 стих написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все погрузились в Маше, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу». Вопрос: какую духовную пищу ели отцы, которые вместе с Маше вышли из Египта? Все пили одно и то же духовное питье. Вопрос: какое духовное питье пили отцы, которых Всевышний выводит под руководством Маше из Египта? И Павел говорит: пили из духовного последующего камня, камень же был Амашех. Что получается? Что духовная пища и духовное питье, которое пили отцы, которые вышли из Египта, а там, кроме Торы, которую Всевышний раскрывал через Моше своему народу для научения, никакой другой духовной пищи и духовного питья не было. А Павел говорит, это и есть Машех. И Тора текла из Машеха, который живет в Моше. А Всевышний через Машеха, через Моше говорит народу слово жизни. И вот Павел говорит, открывается гнев всесильного на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Другими словами, если Тора – это истина, если истинный Амашех – это тот, из которого течет Тора Маше, то тогда как можно предъявлять претензии апостолу Павлу к язычникам, что они подавляют истину неправдой? Ведь у них-то Торы нет. Тора есть у сынов Якова. А Павел говорит, подавляют истину неправдой. То есть подавляют Тору неправдой. На каком основании Павел это говорит? Дело в том, что, ну, наверное, за 200, за 250 лет до вот этого служения, которое Всевышний через Иешуа Машеха и сам Иешуа Машех доверяют апостолу Павлу нести свет Торы язычникам, уже за 250 лет до этого Тора была переведена на греческий язык. Вот что об этом говорят справочники. Септуагинта – это и есть первый греческий перевод Танах, сделанный в течение 3-2 века до нашей эры, имел огромную роль для уверовавших из язычников. Этим переводом пользовались и апостолы, и другие новозаветные писатели. Церковно-славянский перевод Кирилла и Мефодия, он отличается от вульгаты во многих местах. Помните, я вам показывал, даже в 15 главе книги Деяний, там, где в вульгате, это перевод на латынь Нового Завета, там нет этого золотого правила Гилеля. Не делай другим того, чего не желаешь себе, а дальше иди учись. А апостолы, именно основываясь на этом золотом правиле Гилеля, приняли это решение, что делать с язычниками. Так вот, именно с Септуагинты был сделан первый перевод Танаха на церковно-славянский язык. То есть речь идет о переводе Кирилла и Мефодия. И вот по свидетельству Аристея, в своем послании этот Аристей утверждает, что вот этот перевод на греческий Торы и пророков сынов Израиля был заказан египетским царем Птоломеем II Филадельфом. И это было, сам этот Птоломей II жил 285 год, 247 год до нашей эры. Он пожелал иметь греческий текст еврейской Торы в своей библиотеке в Александрии. И для этой цели он выписал из Иерусалима 72 книжника, то есть 72 учителя Торы, которые, разместившись в представленном им доме на острове Фарос, закончили работу в 72 дня. Текст получил название «Перевод 70 толковников». То есть за 250 лет до начала служения апостола Павла Тора и пророки переведены на греческий язык. И все народы, все цари имели возможность ознакомиться с этими текстами. И поэтому апостол Павел дальше и говорит об этом, 19 стих. «Ибо что можно знать о всесильном? Явно для них, потому что всесильный явил им». То есть тот минимальный уровень знаний, заповедей, хотя бы даже 10 речений, все это было открыто всем народам. То есть все, что нужно знать о всесильном, о том, как приблизиться ко всесильному через исполнение его заповедей, все это было уже явлено народу. И дальше апостол Павел говорит о том, что даже через рассматривание творений, созданных всесильным в этом мире, можно увидеть Творца, того, который не видим. Можно увидеть его силу, как все послушается его воле. 20 стих и дальше. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что они безответны. То есть человек смотрит на все это творение, смотрит на эту мудрость, которая все устроена, как одно другое поддерживает. И солнце, и луна, и ветры, и дожди, и деревья, и весь животный мир. Человек смотрит на все это и понимает, что это само собой не могло произойти. Да и сам человек. Но как они, познав всесильного, не прославили его как всесильного и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного всесильного изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их всесильный в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину всесильного ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. То есть Павел говорит, люди, видя могущество всесильного, познав всесильного, и при этом не прославили его, но осуетились в своих умствованиях и заменили истину ложью. И вот из-за того, что они это сделали, они ведь сами это выбрали, то на них и приходит суд всесильного, который всегда судит по принципу меда кенегед меда, мера за меру. То есть, что выбираешь, то и получаешь. А в итоге получают в самих себе наказание за свое заблуждение. И об этом Павел говорит дальше. То есть, заменили истину ложью. Потому предал их всесильный постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Ну, о том, что происходит с людьми, которые отвергают истину всесильного, апостол Павел также говорит и во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе. С 10 стиха там написано так. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им всесильное действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Другими словами, когда человек отвергает истину и вместо нее выбирает ложь, то Всевышний и дает им то, что они выбирают. Посылает им действие заблуждения так, что они и будут верить лжи. Ну, что выбрали, то и получили. А в конечном итоге отвечать-то за выбор надо. Будут осуждены именно за то, что не заботились иметь всесильного в своем разуме, не заботились об обновлении духа ума своего, подобие Сына Всевышнего, который сам сказал о себе: «Я есть путь истинной жизни». И об этом Павел говорит дальше, 28 стих. «И как они не заботились иметь всесильного в разуме, то предал их всесильный превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают, праведный суд Всесильного, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Ну, что тут можно сказать? Жаль, конечно, людей, которые, зная истину в своем сердце, даже совесть им свидетельствует об этой истине, отвергают ее, топчут ногами свою совесть, а в итоге выбирают быть рабами греха. Им это нравится. Но что бы они ни выбрали, Всесильный уважает выбор человека и дает им то, что они выбирают. Но, как я уже сказал, каждый человек будет сам отвечать перед Всесильным за свой выбор. Что он выбрал и что он делал, живя в теле. И, как написано у Сираха, «и взыщется с него долг души его». Оказывается, у души человеческой есть долг перед Всесильным. И этот долг – наполнить эту душу небесами, чтобы соединить небесное и земное в одно целое. Ибо ради этого Всевышний сотворил человека. И Всевышний хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И об этом апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею, 2 глава с 1 стиха. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Всесильному, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Всесильный, един и посредник между Всесильным и человеками, человек Амашиах Иешуа, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю в Машехе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». Ну, на этом мы и закончим разбор первой главы послания Римлянам. Амэн.